Итак, Алексей Никифоров, начальник пресс-службы сил специальных операций Вооруженных сил Украины, то есть подразделение, которое появилось совсем недавно, я так понимаю.
В этом году.
Оно даже, насколько я понимаю, вообще в стадии формирования еще, правда?
Да, у нас згідно з концепцією розвідка сектору безпеки і оборони, що затверджено указом президента від 14 березня 2016 року, передбачається завершення створення сил спеціальних операцій до 2018 року. Кінцевий же термін завершення реформи сил спеціальних операцій – це 2020 рік.
І з чого же ви почали? Розкажіть.
Сили спеціальних операцій створювались на даний час не з пустого місця, а до цього, з 2007 року, в Генеральному штабі було управління сил спеціальних операцій. Далі, на даному етапі прийнято підпорядкування комплект військових частин сил спеціального призначення і частин інформаційно-психологічних операцій.
А от все-таки, да, главная задача, от чому їх раніше у нас не було, цих сил спеціальних операцій? Що таке спеціальні операції? І чим вони будуть займатися? Почему не было, когда решили, ну, я понимаю, когда решили их создавать, я уже понял, и вот какие конкретные задачи, что такое спецоперации?
Ну, почему их не было? Это надо задать, наверное, вопрос врагам, которые там на нас напали. Они сделали все для того, чтобы у нас их не было.
Нужно задать вопрос тем же, кому надо задать вопрос, почему у нас почти не было армии, да?
Да.
Или же все-таки, почему она потом появилась, собственно, как и силы спецоперации?
Это уже реакция на те выклики и загрозы, которые пролунали у нас с 2014 года. Поэтому и было принято решение щодо створення уже и відокремлення окремого как бы роду сил, збройних сил, щодо именно спеціальних операцій.
А какие задачи номер один?
По-перше, завдання буде уже після того, как я не могу там вам рассказывать вот прямо вот так. Но основные задания – это ведение специальной разведки, ведение разведывательной деятельности, выполнение специальных действий, специальных, опять же, к слову, специальных операций, тут все разглядывают по-разному. Там кто-то говорит, что…
То есть спецоперации могут быть диверсионными, разведывательными, да, какими
что,
угодно?
Все, что угодно, да. Потому что и у нас спецоперации будут, когда вот примут наступный закон про зміни деяких законодавчих актів щодо касається сил спеціальних операцій, і там буде чітко визначено там завдання і поняття буде іменно от поняття, що таке.
Що туди входить? Правильно я розумію, що анексія Криму, да, захват іменно, воєнний захват, да, вот эти зелёные человечки. Это и были силы спецоперации России.
Да, вот более того скажу, что это успешно проведенная спецоперация Российской Федерации по отношению к Украине. И тимчасовая оккупация полуострова Крым, ну и наших территорий.
Но может
там,
такая спецоперация пройти без, или участия, или, по крайней мере, наоборот, демонстративного неучастия другой стороны. Ну вот, скажем, и политиков, и военных, я имею в виду.
Нет, вот вы, если сейчас вот часто спрашивают этот вопрос, как бы, почему вот это не могли...
Ну то есть, с одной стороны, вот это... все говорят, ну, слава богу, что это произошло в Крыму без единого выстрела там. Ну хотя это неправда, да, не совсем без единого. Да. Но тем не менее, ну, без массовой крови. Но с другой стороны, можно ли было... Да, так сформулируем вопрос, все-таки Крым не отдать. Вот на ваш взгляд
вот
военного.
Именно уже как бы мой особистый взгляд.
Я да, ваш
уже
личный,
как бы часто
конечно.
Сначала, когда в 2014 году мы выходили, казалось, что все, что можно было что-то сделать. Теперь уже, когда появилось много информации, и есть уже отучившись в национальном Университете обороны Украины, уже отримавши там какой-то кусок информации, уже понимали, что ну, просто все было, метастазы, зрады там и так далее, было пронизано все наши державные органы, высшее керівництво. Тому
вы Крымское имеете в виду?
И Крымское, и Киевское тоже. И Киевское в том числе. То бишь, поэтому ну, практично, я думаю, что мы ничего не могли сделать.
Военные ничего не могли сделать не потому, что у них не было сил, а потому, что вот политическая ситуация уже
не
такая
потому,
была.
Что, вот как некоторые политики заявляют, у нас не было армии на тот момент.
Это надо, чтобы как-то
надо чем-то оправдаться.
Да? Там, и так далее. Но в реалиях нельзя сказать, что там вот просто чисто силы специальных операций Российской Федерации взяли, у нас отобрали Крым. Нет, это же в едином замысле, под единым планом, взаимоузгодженный, взаимоповязанный там всем. Там,
вот я как раз...
Что настораживало, вернее, поражало, вот я вспоминаю свою ситуацию, что на любой наш контраргумент, когда особенно переговорщики говорили, там, наши действия, там, вот, идите к нам туда, туда, то есть приходите в нашу армию, все у нас будет, мы вас заберем, вы будете служить и нас. И мы говорили, да, и мы всегда привели аргумент, у вас с 97-го года закон был, вы ни одного с чужой присягой не приняли. Что вы рассказываете нам? У вас это не будет. Они говорят, мы что-то решим. А уже потом я узнал, что да, был сформирован в 13-м году в России, как бы там в Москве, сейчас он работает, национальный штаб обороны, да, штаб национальной обороны Российской Федерации, который вышел на, значит, почал свою работу там, по-моему, в 13-м году весной, и вышел на боевой режим работы в осени 13-го года.
Угу.
На как раз на и вот. И они объединили под себя все гилки влады, все рычаги управления, все в едином. Все. Поэтому там принимались мгновенно решения. Даже законы принимались, они мгновенно. Вот то, о чем мы говорили, 2 дня проходит, они раз втыкают, что приходит закон, что Путин принимает всех там, это там,
всех согласных,
награды, там, так далее, так
то
далее.
То есть, и можно, что а уже нас, можно с другой присягой,
а вы представьте,
присягой,
как
да?
У нас принимаются законы, да, то есть, вот это бюрократические проволочки и так далее, и так далее. То есть, это не все так, мы отставали категорично. То есть,
но я как раз вот это имел в виду, что спецоперация, военная операция, она не может быть осуществлена самими военными. Для этого нужно действовать в связке с политиками, с дипломатами, ну и так далее, с экономистами, видимо.
Вот. Ну это вот, мы сейчас это все модное слово «гибридная война», но это оно подразумевает, что сбройные силы — это только вот какой-то кусочек, который, как у факиров, ну, плащ такой, вот они машут. Там,
то есть,
здесь.
Вот ваша новосозданная эта структура, она будет как-то, да,
протедит таким выглагом из огромного.
Да, ну и она будет в контакте действовать, да, с какими-то, и с политиками, и с дипломатическими структурами.
Вот насчет политиков, дипломатических структур не могу сказать, а лишь то, что мы будем однозначно действовать и противодействовать такому.
Но нам также известно, что бойцы специальных операций, они проходят подготовку по стандартам НАТО. Да, продолжается ли это сотрудничество? Это инструкторы конкретные, да, приезжают, обучают. Да, чему обучают?
Ну, начнем с того, что у нас заявлен курс, что мы как бы интеграция в НАТО, да, и збройні сили поступово переформатовуються на стандарти НАТО. Тому я говорю, у нас не на пустом місці. У нас ми прийняли в своє підпорядкування частини спеціального призначення, які діють уже давно-давно, то есть у них свій ступінь підготовки, свої і так далі. Але ж для сумісності потім з підрозділами, от іде переподготовка именно по стандартам. Они немного различия. Идет обмен опытом. Они забирают, у нас инструктора с той стороны забирают наш опыт, потому что они видят, потому что мы интенсивность боев и опыт наших солдат может, то есть по сравнению с те, интенсивностью, допустим, в Ираке, ну, то есть американские, они то есть, очень разнятся. Очень разнятся. Да? Mm. То бишь нельзя представить американца, солдата американской армии, который сидит сутки под артобстрелом вооруженной стороны. У них это не в голову не вливается. Mm-hmm. У них они так не воюют.
Да? Так не бывает. Да?
Да, у нас как бы такие досвід є. Вот.
Но тем не менее, я правильно понимаю, что все-таки наши эти силы спецоперации, они, их главное предназначение все-таки оборонное, да, ну не отвоевать назад там захваченные территории, но предупредить, скажем так, продвижение противника.
Давайте не будем говорить оборонные или наступальные как бы там характеристики сил специальных операций. Задача их тактичными действиями создавать максимально стратегический эффект. Понимаете? Вот чтобы какими-то вот такими действиями все, чтобы или предотвращать, или то есть деструктивно вплывать на решение тех, ну, противника и так далее. Как будет дальше действовать? Как будем Крым отвоевать? Или будем? Может, мы дипломатично отвоюем? Может, хватит только лишь там лозунги поднять, и Крым сам вернется? Поэтому давайте, ну, это пока...
А то, что отвоюем, вот вы уверены.
А я категорично.
Просто
как крымчанин.
Да, как человек,
однозначно
который...
Однозначно мы вернемся. Еще в 2014 году я как-то говорил, что мы, я еще приеду в Керчь на белом БТРе. Да, правда, меня за это потом...
Напомню нашим слушателям, начальник пресс-службы сил специальных операций Вооруженных сил Украины, то есть подразделение, которое еще находится в стадии формирования и должно быть окончательно к 2018 году создано быть, Алексей Никифоров в гостях у программы «Киев-Донбасс» на Громадском радио. Давайте все-таки вот к этому упомянутому уже дважды эпизоду крымскому вернемся. И мы анонсировали его. Вы именно тот человек, который выводил из Керчи 50 морских пехотинцев.
64,
ну,
со мной.
Даже,
да,
о, вот 64. Так вот. Видите, ну, я знаю, полсотни, да? Думал, что это круглая цифра и есть. Я так понимаю, что вы именно... тогда на своем, как бы сказать, на своем личном опыте и поняли, что здесь есть сговор, понимая, какие команды поступают из Киева, разноречивые, там вот это же не сейчас, только в исполнении Медведева прозвучало: денег нет, но вы держитесь. Тогда же в исполнении Киева было: хлопцы, вы там тримайтеся. Вы были же тогда настроение, да, открыть там огонь, ну, как бы отбивать эти атаки?
Ну, опять же, часто спрашивают, почему вы как бы там не стреляли. Ну, потому что не было предпосылок, допустим, в моей части не было предпосылок. Меня никто не захватывал, никто там не нападал. Он говорит, вот по уставу должны стрелять. Так, по уставу война не объявлена. По закону. То есть войны нету, статус нету. Эти грузовики с военными, то есть военные машины с военнослужащими Черноморского флота спокойно по закону должны были там находиться, то есть могли находиться. И поэтому о том говорить, о том, что как бы вот сейчас, вот вы не принимали решение там, чтобы стрелять. Ну, это
ну,
слова.
И
это
база
слова,
Севастопольская,
да,
была совершенно законна,
вот,
конечно.
Вот. Поэтому это один из моментов. Но то, что вот силы специальной операции Российской Федерации вот как бы проходило, это, вот эти все зеленые человечки, это был отвлекающий маневр для засобов массовой информации, для всего мира. Говорят, вот, типа, вот они стоят, все на них смотрят. Вот они такие красивые. Они ничего не делают.
Тихие и мирные.
Тихие, спокойные и вежливые.
Вежливые люди, да.
А противовалы как раз именно вот силы специальных операций российской. Это и переодетые казачки.
Это то, что не было показано,
да,
в телекартинке.
Это и загоны информационно-психологичных операций. Это все засобы массовой информации Российской Федерации, которые в едином замысле все вот удавали. Я вам скажу, что информационный вплыв был настолько... Ну, сильный, что, як приклад, ну, я имею в виду даже вот навіювання командиру, что вы тут, шановні, там, не начинает третью войну. И его ж підтримували также эту ж, я имею в виду, наши державные дечи. Один из представителей Рады национальной безпеки и обороны Украины приехал в Перевально, бывший министр обороны, и сказал, шановник, всех командиров собрал в тот момент и сказал, вы знаете, что один выстрел Сараева привел к Первой мировой войне. Какое, с каким настроением командиры разъезжались по своим частям?
Ну, не говоря о том, что в самих частях были очень разные настроения. И ведь многие действительно могли сравнивать цифры, цифры зарплат в российских частях и в украинских.
Это, притом активно поступали предложения перейти на ту сторону.
Так было сделано специально.
Безусловно,
это
понятно.
Было,
да.
Это все в едином... Это не планировалось, как вот говорят, там, как Путин заявляет, вот мы решили, увидели, там, и давай там... Нет, это...
Да, что я ночью всех позвал и сказал, забираем Крым.
Готовилось несколько лет, однозначно. Это, ну, не все так просто. Поэтому это вот к этому вариант. Более того, я как-то уже в Квитне, когда уже на 8-го Квитня мы выходили, и 7-го, когда уже все, остались чемоданы собраны, телевизор только как бы российский канал, и все. И вот целый день ничего делать, ты смотришь просто телевизор. И вечером, ложась спать, я уже дружину говорю: солнце, останови меня. Завтра уезжать, останови. Может, я что-то не так делаю? Потому что впереди такое светлое будущее в Крыму и такой печальный конец в Украине. Слава богу, что жена сказала мне: дорогой, решились, поехали. Я могу вот с открытым сердцем сказать, что еще ни разу не пожалел, что я выбрался на континентальную Украину.
А вот все-таки еще чуть подробнее расскажите вот об этом, вот как вы выезжали. А, то есть, ну вот вы собрали чемоданы, и дальше что?
Ну, по-перше, после того, как командиры боевых, боеготовых частей, боевых
Во-первых,
частей...
Во-первых, как было принято это решение, вот как?
Вот, командиры...
Вы
вот
же,
парадокс
я в том... Я знаю, что вы уговаривали еще не уходить, да, вот коллег?
Вот в том-то и вопрос. Парадокс заключался в том, что командиры уже после референдума, сговорившись, подняли в один момент самых боеготовых частей, подняли флаг Российской Федерации. Они вот перед этим вплывом, они просто как бы испугались и подняли российский флаг.
Каких-то частей, не вашей?
И моей в том числе.
И вашей в том числе.
И моей в том числе. Это буквально все командиры. Угу. То есть боеготовых. Это 36-я бригада, такой был полковник Стороженко Сергей Иванович. Это мой командир, там, Саенко.
Он тоже перешел на сторону
да,
России.
Да, все, да-да-да.
А в какой момент вы решили, что вы не будете оставаться
и
в Крыму?
Вот, сейчас. И, ну, и вот когда было это злочастное интервью с министром обороны, которое уже было полтора суток прошло после этой ситуации, когда уже те, кто собирался в Украину, сидят на чемоданах и не знают дальше опять, какой команды, когда едем, как беженцы, схватив клумаки, или как військово-частина, как боевая единица. Вот.
Которая просто передислоцируется.
Да, скажем, и да. Мы их захотели, и я вот тогда вот соединили нас и хотел задать вопрос именно так. И тут, увидев, что он рассказывает, что как бы все спокойно, в Крыму все под контролем, это был для меня шок. Я не мог как... Потому что на тот момент нашего интервью всего одна часть была еще под украинским флагом. Это морские пехотинцы Феодосии и морской тральщик Черкасы Донузла. А уже весь Крым уже был сдан. Уже форму привезли все в части российскую, уже одевали ее, обували. И вот это вот был такой один из моментов. И уже после замены министров обороны созванивались с генеральным штабом, выходил на связь тимчасово выконующий обязанности министра обороны Коваль Михаил Владимирович по телефону особисто и сказал, что да, мы будем выходить как боевая единица, да. И мы чекали до команды 8 квитня выходили уже. То есть волонтеры, слава богу, помогли нам автобусом, мы погрузили семьи, машины еще были и поехали.
И куда вы приехали?
Мы выходили в Николаев, тогда собрали всех морских пехотинцев и Феодосию, и нас, и слава богу, и сохранили наши. Буквально вчера был день части 1-го батальона морской пехоты Феодосийского. 1-го Феодосийского батальона морской пехоты. Вот. Так что...
А потом, вот вы вышли, да, в Николаев, но это же, какая часть, вот 64, это сколько в процентах было от того?
Это пятая часть от того состава, который был на тот момент, списочного состава.
Угу. И... То есть все остальные
остались
там? Но
после этого, да, мы точно убедились, что как бы войсковая частина сохраняется, свою как боевая единица, как юридическое лицо, и мы объявляли информационную кампанию по набору на контракт, и очень много людей шло,
Сейчас базируетесь?
Сейчас еще пока штаб находится в Николаеве. Принято уже практически, уже, я так понимаю, только осталось там последние штрихи, что именно наша часть, мой батальон 501 будет базироваться, ну, пункт постоянной дислокации будет в Бердянске.
Угу. Ну, Вачаков ведь кто-то, да, был выведен или нет?
Нет, это... там по всем городам, и Одесса, Очаков, Николаев, то есть, ну, выводили
распределили
флот. Там, ну, да, флотских частей было очень много, военно-морских сил, и распределяли. А дальше сейчас уже там...
Ну, а вы уже, ваша личная судьба, это уже переезд в Киев, да?
Личная судьба, да. Туда не хватало, как бы уже сказали, сразу поступать в академию. Отправили несколько человек, у нас из военно-морских сил поступили в Национальный университет обороны Украины. Я по закинчению был распределен уже начальником пресс-службы командования сил специальных операций.
Что ж, ну, думаю, что в этом вот вашем новом качестве мы с вами не последний раз виделись. Вы что-то нам интересное еще сможете рассказывать об этом самом формируемом еще подразделении сил специальных операций украинской армии. Напомню нашим слушателям, что в гостях у программы «Киев-Донбасс» был Алексей Никифоров.